Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 801-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, мы в 41-й главе сегодня. И основная тема этой главы – величие Божие в контрасте со слабостью человека. Эта глава продолжает мысль, которая появилась еще в предыдущей главе. Это мысль о Божьем величии, это мысль о Божьем утешении. И здесь перед нами Бог не столько как Творец, но Бог как тот, кто находится в отношениях со своим творением. То есть это не его просто характеристика самого по себе, да, вот Бог как Творец. Это скорее его связь с человечеством, это связь с его творением. А в этой главе есть немало загадочного, непонятного, того, что будет трудно объяснить. Однако ясно, что Бог проведет своих людей, свой народ через испытания и приведет к той цели, которую Бог поставил для своего человечества, для своего творения. Ну и, наконец, как и в предыдущей главе, как, кстати, и в следующей главе, в этой главе мы с вами увидим полемику Исаии против идолослужения, полемику против идолопоклонства. Краткий план 41 главы. Во-первых, Бог превыше личной воли человека. Особенно в нашем обществе, в современном обществе это бывает трудно понять, потому что мы почему-то считаем, что наша личная воля – это все, она все определяет. Но Бог превыше нашей личной воли. «Умолкните предо мной острова», будем мы читать с вами в 41 главе 1 стихе. Первые 6 стихов как раз этой теме и посвящены. Второе. Бог хочет, чтобы Израиль доверял ему. Это большой фрагмент с 7 по 20 стихи. Бог действительно хочет, чтобы его народ, израильский народ, доверял ему, находясь в отношениях с ним. То есть не просто зная о нем что-то, не просто имея некое представление в разуме, но имея и чувство доверия, имея и подлинное уважение, и подлинную любовь. Дальше, следующий завершающий раздел, Бог ниспровергает идолы и идолослужителей. С 21 по 29 стихи. Для Исаии это очень важная тема. Мы с вами уже обращали внимание и отвечали на вопрос о том, почему эта тема столь важна. Ведь Бог призвал Авраама изначально из идолослужителей и из того места, из Ура Халдейского, где люди занимались идолослужением. Он призвал Авраама к подлинному поклонению, единому Богу. Ну а теперь израильский народ от этого Бога, от этого поклонения отходит. Именно поэтому Божий пророк Исаия столь подробно и столь остро, столь полемично, я бы сказал, говорит об идолах и идолослужении, и идолослужителях. Давайте начнем читать первый стих 41 главы. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд». Весь мир сегодня движется в одном направлении, и это направление к Божьему суду. Грядет столкновение между светом и тьмой, между Богом и мамоной, между праведностью и неправедностью, между верой и неверием. И Бог призывает людей прийти к Нему. Бог не откладывает это столкновение, Он, напротив, его приближает. Он говорил уже: «Придите, рассудим, придите, разберемся». И здесь снова: «Умолкните острова, придите», потому что действительно это столкновение будет, но надо понимать и надо помнить о том, что Он, то есть Бог, уже явил к нам свою милость. Он лишь просит, чтобы мы приняли то спасение, которое Он нам открывает. Некоторые начинают здесь ворчать и бурчать, но мы не хотим на Его условиях, хотим на своих условиях. Однако помните, пожалуйста, что мы живем, мы находимся в Его мире. Это Божий мир, этот мир доверен нам, но вместе с этим миром нам даны и некоторые обязанности. Мы с вами четко понимаем, как устроены те правила, по которым Бог этот мир организовал. Вот есть его желание, и, собственно, это желание будет исполнено. Идем дальше, второй стих. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». По поводу мужа правды, который с востока, большинство библеистов считают, что речь здесь идет о Кире, и о том, что именно через Кира Бог восстановил Израиль в свое время, во времена Эздры, ну и потом, соответственно, времена Неемии. Возможно, это про Кира. Мне все-таки кажется, что здесь говорится о ком-то еще. Это не про Кира, не про конкретного человека. Это скорее про царство праведности, которое установит Христос. И тогда муж с востока – это именно Христос. Про Кира мы еще четко увидим, будет момент. В следующей передаче мы к нему подойдем, когда будет говориться именно про Кира, и это совершенно бесспорное будет утверждение. Ну и дальше мы с вами спустимся несколько ниже. 41 глава, 6 стих. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». О чем идет речь здесь? Поскольку Бог грядет, чтобы исправить всякую несправедливость, люди, находящиеся в правильных отношениях с Богом, начинают помогать и друг другу, и они могут действительно ободриться. И маленькому человеку, который доверился Богу сегодня, незачем беспокоиться о будущем. Это будущее для него гарантировано, и это включенность в группу людей, в большую группу людей, которые помогают друг другу, сегодня, в настоящем, для него также уже гарантировано. Идем дальше, 7 стих. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраамова, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Здесь перед нами начало нового раздела главы. Бог призывает Израиль довериться ему, довериться самому Богу. И он говорит: «Я к тебе обращаюсь. Я тебя хочу утешить. Я к тебе являюсь в твоей скорби». Вспомните, пожалуйста, что Иаков, значит, хитрец. Но Бог хочет преобразовать этого хитреца. Бог хочет привести его к себе. Потомки хитреца также порой бывают хитрецами, но Бог тоже призывает их к себе. Мы с вами порой тоже бываем хитрецами, но Бог нас призывает к себе. Помните, что Авраам когда-то был назван другом Божьим? Здесь, в этих стихах, перед нами тоже вот такое же сравнение. Бог хочет привести и этих людей к себе, самых обычных людей, людей, которые порою сопротивляются ему. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Читаем мы 10 стих, и этот стих, пожалуй, один из главных стихов, которые звучали и звучат как ободрение для многих христиан на протяжении всей христианской церкви, всей христианской истории. Друзья, этот стих, пожалуй, есть смысл выучить наизусть. Кстати, каждый человек, который противостоит Богу, на самом деле совершает величайшую глупость. Вот такому человеку есть чего бояться. Но тот, кто находится с Богом, да, он может проходить через разные ситуации, он может проходить в этой жизни через разные трудности, разные сложности, но бояться ему нечего, потому что Бог с ним. А теперь мы идем дальше и переходим сразу к 13 стиху. Бог говорит: «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогу тебе». Опять-таки перед нами стих, который есть смысл просто выучить наизусть. Изначально это Божие предложение, обращенное к израильскому народу, Божие предложение довериться Ему, самому Богу. Это предложение относится и к нам, потому что Он и нам дает возможность идти с Ним, общаться с Ним. Дух Святой сегодня с нами. Он параклетос, Он утешитель. Мы также говорили, что паракалео буквально означает «идти вместе». Мы можем идти вместе с Богом, потому что Бог идет вместе с нами. С другой стороны, можно настолько погрузиться в религиозную или церковную деятельность, что совершенно не будешь замечать Бога. Ты будешь идти в церкви, ты будешь идти в каких-то, я не знаю, делах, своих привычках, но Бог оказывается далеко от тебя. Или точнее, ты оказываешься далеко от Бога. Такая опасность также существует и сегодня. Идем дальше, 14 стих. Опять-таки. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев». Какое же утешение, когда тебя называют червем. Мы порой кажемся себе очень и очень крутыми. На самом же деле, я понимаю, что сейчас скажу вещь, которая будет непопулярна среди некоторых наших слушателей, на самом деле без Бога мы никто и ничто. Без Бога каждый из нас — это ничтожество. Только Бог может сделать нас по-настоящему ценными. Только в Нем мы обретаем подлинную ценность. Мы надуваем щеки, мы пытаемся и тужимся кем-то казаться. А зря. Некоторые люди, в конце концов, начинают понимать, насколько это зря. Но вот куда обратиться? Куда, кроме как ко Христу? Другого способа, другого персонажа, другой личности, к которой мы бы могли обратиться, просто не существует. Люди сегодня упускают тот факт, что и спасение, и Божия благодать доступны каждому, кто придет ко Христу. Не будет заниматься тем, что современные психологи называют самокомпенсацией, когда мы пытаемся казаться крутыми, среди прочего еще и для того, чтобы убедить себя в собственной крутости. Вот вместо расходования сил, траты сил на все это, нам нужно лишь одно – обратиться ко Христу, обратиться честно, обратиться в смирении, обратиться в покаянии, обратиться с просьбой о прощении, обратиться с верой, обратиться к Его любви. И действительно, мы получим то, чего иначе мы никак бы не получили.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 15 стих. «Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Бог говорит Израилю о благословениях тысячелетнего царства. Я думаю, что относится это именно к тому времени. Дело в том, что сегодня еврейский народ этих благословений не имеет. Он не может быть таким молотилом. У него нет такой силы, у него нет такой возможности. Мы же с вами сегодня имеем уже, как церковь, часть этих благословений. Мы имеем духовные благословения, и мы обретем еще больше благословений вечности. Сейчас у меня нет времени прочитать, но прочитайте, пожалуйста, первые несколько стихов первой главы послания к Ефесянам. Апостол Павел в очень длинном предложении, которое начинается с 3 и заканчивается 14 стихом первой главы послания к Ефесянам, говорит о тех благословениях, которые мы сегодня с вами имеем в Иисусе Христе. Для Израиля то, о чем говорит Исаия, это еще будущее. Для нас то, о чем говорит апостол Павел, это уже настоящее. Ну а дальше мы с вами переходим к третьему разделу этой 41 главы книги пророка Исаии. Исаия переходит к теме, на которую, наверное, он предпочел бы не говорить. Помните, как Иуда в своем послании говорит: «Я бы хотел говорить о спасении, а мне придется говорить о ересях, придется говорить о еретиках». Вот это придется. Я думаю, что Исаия тоже предпочел бы об этом не говорить. Однако, начиная с 21 стиха, он снова говорит об идолах, потому что проблема идолослужения была тогда действительно очень и очень серьезной. Тогда, давайте задумаемся, начнем читать с 21 стиха. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Иакова, — пусть они представят и скажут нам, что произойдет». Они в данном случае в контексте — это как раз идолы. «Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем». Это идолы, это лжепророки. Дело в том, что Израиль действительно был охвачен идолопоклонством. Что же такое идол? Знаете, все, что мы ставим между нашей душой и Богом, чем бы оно ни было, все это становится идолом. Все, чему мы отдаем наши силы, нашу энергию, нашу приверженность, это может быть даже религия и религиозность, церковная деятельность. Да, есть люди, в том числе и пасторы тоже, для которых церковная деятельность становится идолом. Они готовы бегать ради этой церковной деятельности и буквально отдавать ей все. Все, что занимает в нашей жизни место Бога, по сути, становится идолом. Но что могут дать идолы? Именно об этом 21 и следующие стихи. Способны ли идолы объяснить человеку происходившее ранее? Могут ли они сказать человеку о настоящем? Могут ли идолы сказать человеку о будущем? Способны ли идолы объяснить человеку, ну, например, происхождение Вселенной? 22 стих. «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели». На моей памяти было несколько идолов. Ну, например, идолом были космические исследования. Да, вот покорение космоса для многих воспринималось как идол. Это то, к чему нужно стремиться. Кстати, да и вся наука, наука в целом, тоже была идолом. На все вопросы, считали мы в детстве, даст ответы наука. Интересно, что даже тогда хорошие настоящие ученые говорили о том, что наука больше ставит новых вопросов, чем дает ответы. Задача науки не только в том, да и не столько в том, чтобы давать ответы. Задача науки в том, чтобы ставить вопросы. Кстати, это очень непросто. Нужно еще суметь поставить правильный вопрос. Вопрос, на который, в принципе, можно дать ответ. Даже ученые, доктора наук, в общем, готовы признаться, по крайней мере, честные среди них, готовы признаться в том, сколько они мало знают. У меня есть знакомый пастор, этому пастору уже много лет, ему за 70. Когда-то он был ученым. Знаете, какой был спектр, какая была сфера его научных интересов? Он изучал глаз комара, причем изучал много лет. А потом вдруг понял, а смысл? Неужели стоит тратить всю жизнь на изучение устройства и функционирования глаза комара? И вот в результате он пришел к Господу Иисусу Христу. Он стал христианином, он стал служителем. Понимаете, друзья, можно много учиться, но ничего не знать. Есть смысл обратиться к тому, кто знает все ответы и готов, я чуть не сказал, готов дать их нам все. Ну да, наверное, в свое время. Но я все-таки скажу так. К тому, кто знает все ответы и готов в свое время, постепенно, тогда, когда ему это угодно, давать эти ответы нам. А в свое время школьный библиотекарь мне сказал вещь, которую я усвоил на всю жизнь. Он говорит: дело не в том, чтобы все знать. Дело в том, где найти информацию. И это очень правильно, очень точно. Есть много того, чего я в этой жизни не знаю. Но я знаю, где найти информацию. Я знаю, куда обратиться за ответами. А теперь возвращаемся к тексту и читаем 24 стих. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас». Это очень серьезно. Это очень сурово. Человек не знает и не может знать своего прошлого, своего настоящего, своего будущего. Без Бога это для него недоступно. И когда мы обращаемся к идолам, когда человек обращается к идолам, он фактически, не зная, обращается к тому, кто тоже не знает, потому что идол сотворен рукой человека. Мы спустимся немножко ниже, 29 стих. «Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота, истуканы их». Здесь слово «пустота» можно перевести так же, как смешение, путаница, заблуждение. Без Бога все, буквально все, оказывается таким смешением, такой путаницей, такой пустотой. Системы знания, придуманные людьми, не могут дать ответ на самые главные вопросы нашей жизни. Ответ мы обретаем только у Бога. Другого способа, другого места для этого ответа нет. Ну а теперь мы с вами переходим к 42 главе. Сначала мы читаем в ней об Иисусе Христе как о слуге Божьем или рабе Божьем. Затем продолжается полемика против идолов, идолослужения и идолослужителей. И дальше мы читаем с вами об Израиле как о служителе Божьем. Постепенно Исаия подходит к новому осуждению или даже так новой волне осуждения идолов. Мы узнаем, что Израиль называется слугой Яхве. Но также Иисус Христос называется слугой Яхве в Евангелии от Марка и в Евангелии от Матфея. И при этом Израиль продолжает служить идолам. То есть, с одной стороны, место, к которому призван, или роль, к которой призван Израиль, и с другой стороны, реальность жизни Израиля. Они не соответствуют друг другу. И задача в том, чтобы привести их в соответствие. Итак, 42 глава книги пророка Исаии. В первых 7 стихах говорится о Господе Иисусе Христе как слуге Божьем, слуге Яхве, отрок, также переводится как слуга. И дальше об идолослужении, это стихи с 8 по 17, и, наконец, об Израиле как слуге Яхве. Это самый конец главы. Мы сегодня не так много успеем прочитать, но что-то успеем. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Первый стих. А это призыв обратить внимание на Иисуса Христа, как Божьего отрока или Божьего слугу. Второй и третий стихи. «Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине». Мы с вами об этом уже говорили. Этот фрагмент цитируется в Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих. «Господу Иисусу Христу не пришлось размахивать мечом, чтобы обличить человеческий грех. Да, конечно, он очистил храм, но он не бил грешных людей по голове, потому что грех сам приводит к последствиям. Если этот лен уже задымился, то в конце концов будет с одной из двух. Либо будет покаяние, либо реально этот лен будет охвачен пламенем, потому что возмездие за грех – смерть. Но дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе». И вот здесь ничего не изменилось. Итак, в первых 7 стихах 42 главы книги пророка Исаии мы читаем о том, что Господь Иисус Христос – Божий служитель. И дальше в 8 стихе и следующих стихах мы снова с вами читаем об идолах и идолослужении. Действительно, эта тема была очень и очень актуальной. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». А есть люди, которые начинают прославлять церкви, организации, служения или даже служителей вместо Бога. Вот Бог говорит: нет, этого не будет. Бог не обещал конкретно благословить какую-то конкретную организацию или какую-то конкретную поместную церковь превыше других. Слава принадлежит Богу, и наше дело – прославлять именно Бога. 10 стих. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и живущие на них». Придет время, когда все на земле воспоет, и все на земле воспоют славу Богу. И это будет действительно новая песнь. Читаем сразу 15 стих. «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Это Божье обещание. С одной стороны, земля будет охвачена Божьим судом, но с другой стороны, люди ощутят на себе Божию праведность. Мы с вами и сегодня без Бога слепы, когда речь идет о будущем. Бог единственный, кто действительно видит и кто действительно знает. И здесь перед нами и обещание благословения, и предупреждение. Бог говорит о том, что грядет суд, но есть также и милость. И дальше слово об Израиле. Читаем 19 стих. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа». Это Божие осуждение его народа. 20 стих. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Эти люди отвернулись от Бога и ушли в другую сторону, в сторону идолов. К сожалению, сегодня мы с вами смогли прочесть лишь некоторые моменты 42 главы, но в следующий раз мы должны пойти дальше, перейти к главе 43. А я все-таки еще кое-что здесь дочитаю. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закон его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». Вот такая ситуация. И при всем этом все-таки доминирует, преобладает Божья милость. Как? Об этом мы с вами говорили и будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.